Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Информационный образ Украины. Как страна справляется с вызовами гибридной войны? Об этом наша сегодняшняя программа, но вначале сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
В последнее время новости из Украины не так часто появляются на первых полосах иностранных газет. Тем не менее, интерес к Украине, которая, по мнению многих на Западе, балансирует между европейским будущим и откатом в прошлое, очевидно, возрастет из-за ожидаемых в 2019 году парламентских и президентских выборов. По большому счету, восприятие Украины за рубежом спонтанно и фрагментарно. На ухудшение имиджа страны, как многократно доказывали эксперты, активно работает российская пропагандистская машина. Имидж Украины в мире ужасен, и именно поэтому у Украины немного сторонников среди государств-членов Евросоюза, говорит глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, и продолжает. Очень немногие на Западе знают, какой на самом деле является Украина. Что это? Крупнейшее государство в сердце европейского континента с 40-миллионным населением, которое производит ракеты, спутники и двигатели для самолетов, с лучшими черноземами в Европе, огромным туристическим потенциалом и высококлассными трудовыми ресурсами. Если бы в Евросоюзе лучше знали об этой реальности, то у Украины было бы и больше друзей в Европе, убежден Мингарелли. Анализ публикаций в зарубежных средствах массовой информации свидетельствует о том, что образ Украины таков. Это небогатая, коррумпированная и политически нестабильная страна, в которой велика роль олигархов и сужается сфера гражданского общества. Сможет ли Украина, несмотря на существующие проблемы, стать авторитетной на международной арене, во многом зависит от ее имиджа. Спустя почти 5 лет после победы Евромайдана, Украину по-прежнему называют пространством свободы, возможностей и потенциала. Политтехнологи советуют позаботиться о национальной идее на экспорт и национальном брендинге. Украинские средства массовой коммуникации практически не проводят политики формирования положительного образа государства. Чтобы исправить ситуацию, недавно был запущен проект единого логотипа и символики для визуального восприятия Украины в мире «Ukraine Now» – «Украина сейчас». Цель проекта, как отмечается на сайте агентства «Банда», сформировать бренд Украины в мире, привлечь иностранные инвестиции и реализовать туристический потенциал. Ожидается, что с августа Украина начнет международную информационную кампанию по созданию позитивного образа. По результатам специального конкурса один из крупных международных телеканалов получит для трансляции по меньшей мере 700 видеороликов об Украине. В социальных сетях появятся ролики, ориентированные на целевую аудиторию из Франции, Германии и Голландии. Формирование положительного образа Украины, как подчеркивает в Министерстве информационной политики, направлено в том числе на укрепление национального единства и консолидацию украинского общества.
Гость нашего эфира сегодня – бывший заместитель министра информационной политики Украины, эксперт организации «Информбезпека» Татьяна Попова. Здравствуйте, Татьяна. Ну вот вы, по сути, стояли в 2014 году у истоков формирования нового образа Украины, когда стали заместителем министра информационной политики. Если подводить такие промежуточные итоги, можно сказать, что Украина смогла свое место в этой, скажем так, вот гибридной информационной войне найти?
Ну, я думаю, что мы справляемся с этой задачей точно лучше, чем Грузия в 2008 году. Как минимум, международная поддержка у нас все-таки более широкая. Но, конечно, есть еще много вещей, которые стоило бы улучшить, изменить, усовершенствовать. Ну, и надо отметить, что профессионалы-то из коммуникационного бизнеса, они зашли массово в правительство в 2014 году, еще до создания министерства. Министерство сделали только в феврале 2015-го, начали набирать замов. И почти все в 2016 году уже вышли. Поэтому вот что мы за 2 года успели сделать.
А ну, вышли почему?
По разным причинам. Кто-то вернулся обратно в бизнес, кто-то там был не согласен с какими-то решениями. Я, как вы знаете, ушла за ситуации, связанные с публикацией списка журналистов.
В миротворце. Да. Вот у нас был специальный эфир по этому поводу. Тоже и народный депутат Украины Антон Геращенко считал, как раз, что публикация всех этих списков и работа миротворца – это такое вот достижение с точки зрения того, как Украина обороняется от внешней опасности и от внутренних проблем, которые есть, скажем так, от попыток вот эти вот внешние проблемы имплементировать вовнутрь.
Публикация и название журналистов Reuters и CNN пособниками террористов все-таки не сильно помогает выстраивать Украины свой имидж в международных СМИ, как минимум. Но у Антона его позиция, хотя он мне в личной беседе говорил, что да, я считаю, что мы поторопились, это было ошибкой, но она уже сделана. Относительно того, что русские пропагандисты, которые указаны в этом списке, которые заезжали через неконтролируемую границу Украины и России, конечно, это люди, которые нарушили закон. Тут у нас никаких претензий нет. Но по поводу журналистов иностранных СМИ, это, или даже украинских СМИ, которые не нарушали закон, заезжая официально, получая разрешение из ЗБУ, у нас позиция достаточно жесткая. Это была ошибка.
Когда журналист аккредитовывается при так называемых министерствах информации народных республик? Он ведь, с одной точки зрения, не может иначе, потому что он...
Иначе его убьют, скорее всего, или не дадут работать.
А с другой стороны, он нарушает украинское законодательство, потому что таким образом легитимизирует...
Не-не, он бы нарушил законодательство, если бы он заезжал через оккупированные территории. Дело в том, что почему там появилось так много иностранных журналистов? После того, как русские сбили MH17. И мы сами, я тогда была в инфоцентре РНБУ и Украинский кризисный медиацентр, мы сами просили иностранных журналистов ехать туда. Мы получали для них аккредитации СБУ. Ну и представляете, как для меня было, да, там в 2014 году я их всех просила ехать, там, снимать, показывать, что происходит. А в 2016 году их вдруг никому неизвестная группа публикует и называет пособниками террористов. Конечно, я должна была их поддержать не только с точки зрения там, того, что я как замминистра отвечала за свободу слова и отношения с журналистами, но и потому, что я сама их лично просила туда ехать.
Вы говорите о периоде 2014-2016 года, вот тогда вот за это время нами было сделано. Вот что, по вашему?
То направление, которым я занималась, да, это защита свободы слова, журналистов, программа Embedment, программа вообще в зоне АТО для журналистов и установка передатчиков и там, телевышек. В общей сложности, по моим планам, вот на момент моего увольнения 100 передач, более 100 передатчиков в зоне АТО. В Крыму, на Крым за это время поставили около 3 или 4 передатчиков. И 2 телевышки, которые одну нам передали западные партнеры, одну мы построили полностью за свой счет. И кроме того, вот вообще начиная с пресс-карт, которые я ввела, еще когда была советником министра обороны, потому что у нас журналисты в зоне АТО работали даже без пресс-карт, их там не могли идентифицировать на блокпостах. Мне Agency French Press журналисты, я помню, жаловали, что мы простояли там 3 дня на блокпосту, нас не могли идентифицировать, потому что интернет не работает. Ну, война идет, были с этим проблемы. И вот мы ввели пресс-карты. А следующим этапом был вот программа Embedment, и там более, по-моему, 100 журналиста в итоге попала в эту программу Embedment.
Как вы считаете, после 2016 года ситуация с функционированием этого украинского образа в мире, она ухудшилась?
Ну, я думаю, что все равно министерство это продолжает работать, и там сделаны сейчас новые identity, да, украинская сделана, ну, логотипы новые, если вы видели, разработаны. На зарубеж, конечно, у нас основная проблема – это сами отношения с международной прессой, потому что мы не имеем таких бюджетов, там, как имеет, например, Россия или там даже, не знаю, Турция для промоутирования своей страны за границу, поэтому наша единственная, как у нас был слоган министерства, и, по-моему, до сих пор остается, наша основная контрпропаганда – это правда. Да? И наша задача, в принципе, обеспечивать международным СМИ максимально удобные, приемлемые, быстрые отношения и быстрые ответы на их вопросы, которые у них могут возникать. Вот. И, конечно, когда возникают вот эти истории, как с миротворцем, или вот как сейчас эта история, не знаю, чем она закончится, с спецоперацией с Бабченко, все-таки, ну, международные СМИ не любят, когда их там сутки обманывают, а потом говорят, а вообще он жив. Все рады, что он жив, безусловно. Но люди не любят, когда их обманывают.
Ну, никто не любит, что их обманывают. Но обычно,
да,
обычно спецслужбы всех стран вступают в конфликт с медиа по самым разным вопросам. Это уж такая жизнь.
Но мне кажется, что все равно они стараются вот по возможности минимизировать вот этот вот конфликт, да, там, уменьшив, например, срок обмана вынужденного, да. У нас же тоже была ситуация, когда была совместная операция ФБР и украинских спецслужб по поводу Константиновского. Он сейчас депутат, по-моему, еще. А тогда был бизнесменом. Его заказали какой-то его американский бывший партнер. И, да, убийца, якобы убийца, да, предоставил фотографию заказчику. И в момент перечисления денег заказчика арестовал ФБР. Меня смущает то, что не было вообще, как я понимаю, координации нормальной информационной, потому что там в ситуации с, например, тем же MH17 у нас была полная координация со всеми нашими западными партнерами. То есть они четко знали, где мы делаем пресс-центр для того, чтобы журналисты ехали. Они четко понимали, там, куда они могут присылать журналистов, каких журналистов.
Знаете, меня смущает иногда другое в отношениях Украины зарубежной прессы, то, что Украине очень болезненно воспринимают любую, скажем так, критику со стороны зарубежной прессы. Есть как-то вот ситуация, когда, которая связана с тем, что если что-то не так, журналист может не разобраться. Он может пытаться придерживаться нейтральной позиции. В конце концов, он может просто действительно стоять на российской позиции. Такие журналисты тоже бывают, это их право. А в Украине всегда считают, что такого рода ситуации просто не могут происходить. Вот человек, который приезжает из серьезного западного издания, он априори должен думать, как я.
Да, и... но, к сожалению, такое есть. У нас действительно бывает у чиновников абсолютно неадекватная реакция на критику. И у меня были ситуации, там, когда даже Associated Press иногда там, публиковал какие-то странные фотографии, например, там, из Донецка. И потом, когда мы разбирались, я говорила, просто спокойно созванивались там с редакцией там, европейской, говорили о том, что они убирали эти материалы. Там, может быть, мы не получали на двух страницах извинений за это, но мне кажется, это и не обязательно. Важно, чтобы там, в конечном итоге факты восторжествовали. Потому что журналисты должны отражать факты. И это все, что мы можем от них требовать.
Но, в принципе, вот по вашему мнению, зарубежная пресса в целом, да, вот западная пресса, она понимает украинские реалии?
Я думаю, что все зависит от прессы. Я недавно смотрела интервью на CNN, вот, например, по ситуации с Бабченко. Мне кажется, там люди достаточно четкие вопросы задавали нашему генеральному прокурору. А есть СМИ, которые действительно не очень там, разбираются в ситуации, могут даже допускать какие-то ошибки. Там, как какой-то журналист, по-моему, тоже американского издания, который написал, что на финал УЕФА нужно лететь через Донецк, потому что нет рейсов через Киев.
Может быть, есть еще проблема в том, что если, когда вы пришли в эту сферу, там, в 2014 году Украина была у всех на слуху.
Да.
А сейчас Украина ушла из вот такого вот топа. И поэтому, во-первых, ею занимается не так часто, и люди не те, потому что все-таки надо признать, что ведущий сильный западный международник занимается топ-темой.
Ну, на самом деле мы попали очень во многие СМИ из ситуации по Бабченко, например. Причем первые отзывы были же позитивные, потому что человек оказался жив, и это уже хорошо, это уже хорошая новость. Потом, конечно, там критика, анализ и все остальное и будет продолжаться, я уверена. Но там, мы попали очень сильно, кстати, я знаю, что вы не очень позитивно оцениваете Михаила Саакашвили, но когда его выпустили, вот был суд, когда его выпустили, мы попали тоже во все почти международные.
Ну, потому что Саакашвили крупная фигура.
Да.
Да.
Вот, то есть мы время от времени, когда возникает какая-то волна, мы попадаем в международные СМИ. Вопрос в другом, чтобы мы попадали туда с позитивным каким-то эффектом, а не с негативным. Но над этим нужно, конечно, работать. И очень тщательно, скрупулезно, каждый день, не допуская ошибок в отношениях с журналистами.
В эфире программа «Дороги к свободе». Ведет это репортер и гость нашего эфира. Сегодня бывший заместитель министра информационной политики Украины, эксперт организации «Информбезпека» Татьяна Попова. Вот, Татьяна, я помню, что вы были одним из инициаторов создания проекта «Донбасс Реальный». Проекта, который выходит сейчас на Радио Свобода. И это один из, мне кажется, один из самых важных проектов Радио
Для
Свободы
Донбасса
за последние годы.
Да.
Тут есть еще вопрос, как Украине удается разговаривать с оккупированными территориями, с Донбассом и Крымом. Это же, мне кажется, даже важнее, чем разговаривать со внешним миром, разговаривать вот с этим миром внутренним.
Программа очень важна. Я была в эфире не так давно. По-моему, у нас было взятых звонков с той территории более 10. Говорят, что звонков было всего там что-то более 400. Успели взять 10, потому что были еще включения, комментарии записаны. И это, ну, настолько важно, мне кажется, для людей, которые вот звонят в таком количестве, то, что их готовы выслушать и с ними готовы поговорить. И я думаю, что тут во многом, конечно, благодаря профессионализму журналистов и вообще вот самой, ну, идее программы, да. Но мне кажется, на том же, не знаю, есть другие радиостанции, где тоже есть там телефоны прямого эфира, там нету такого количества звонков.
Но вообще говорят о том, что будет проходить время, и Украина будет терять это население. Потому что там все больше и больше российского телевизионного пространства, собственное информационное пространство формируется.
Почему
это,
мы ставили,
это проблема.
Почему мы ставили 100 передатчиков? Потому что я помню, что я вот начала работать в международном медиабизнесе Saatchi & Saatchi в 96-м году, и я первый раз увидела в анализе какие-то азерс-каналы, но другие каналы, которые транслируются на Донбассе, а их там 20%. Я пришла и начала спрашивать у ресерчера-исследователя, а что это за Азерс, извините, объясните мне, кто это? Они говорят, ну как, с Россией каналы, не зарегистрированные. Конечно же, там было свое пространство. В Крым, насколько я знаю, там даже пятый канал не пускали. То есть старались информационно особенно держать там свое пространство. На Донбассе на февраль 2014 года из топ-20 новостей вообще на всех телеканалах 40% были российские, в Крыму 50%. В Луганской области, как ни странно, около 30%. В Одесской и в Харьковской области по 25%. Это реальность, и я просто была удивлена, что никто этим вообще не занимался все это время. Потому что первое, что ты должен был, наверное, делать, чтобы защитить свою страну, кроме там военной сферы, нужно было развивать нормальное информационное пространство, именно информационное вещание.
То есть получалось, что там огромное количество людей как бы жило как бы в Украине, а вместе с теми как бы в России.
А на самом деле они жили в российском информационном пространстве.
Да. И если ты находишься почти на границе, да?
При этом, знаете, что удивительно? Вообще в целом по Украине, да, там российское телевидение имело долю 3%, небольшую. Оно не имело высокой доли в развлекательных программах. Как раз в развлекательные каналы все смотрели украинские, там, СТБ наши, ну, развлекательные известные, которые сейчас даже иногда некоторые программы «Россия» покупает. А вот информационные каналы, информационные программы, они как раз развивали. Это была целенаправленная работа.
А разве нечто подобное не стало происходить и в самой Украине после 2014 года, когда стали как грибы после дождя расти некие информационные каналы с непонятными владельцами и понятной информационной политикой?
С одной стороны. С другой стороны, с понятными владельцами прозрачными информационной политикой тоже начали развиваться и телеканалы, и радиоканалы. И вот первое, что мы давали на Донбассе, например, вот эти временные разрешения на вещание, это «Голос Донбасса», «Грамматика радио», да, которое дает информационное вещание.
Ну, вот этим занимаются сами донецкие журналисты, по большому счету. Да,
можно это сказать, основная идея. Они... Это основная идея. Это должны делать донецкие журналисты. Они люди, которые там живут, остались на оккупированных территориях, они должны разговаривать со своими же донецкими журналистами. В этом и была основная идея «Голоса Донбасса» и «Донбасс Реалии».
А не приводит ли это к такому капсулированию информационного пространства?
Нет, не приводит. В любом случае, там есть и остальные ведущие. Туда приходят разные гости, спикеры. Там есть и другие каналы. На «Голосе Донбасса» же не все 100% занимает только «Донбасс Реалия». Там есть и другие ведущие, другие программы. Но мне по тем исследованиям, которые я видела, сделанным на оккупированной территории, разговаривать с жителями Донбасса лучше с помощью донецких журналистов.
Больше им доверяют?
Да.
А это вот не результат того, что там создавалось такое, я бы сказал, закрытое информационное пространство в результате?
Они просто в конечном итоге не доверяют ни русским, ни, может быть, там Львову или даже Киеву, а вот своим они доверяют. Но это абсолютно нормально. Мне кажется, что если человек живет вот до этого в том информационном пространстве, в котором они жили, то, что они доверяют своим, это уже хорошо.
Да, но это как-то, понимаете, это кокон, который как-то нужно разорвать, потому что вы говорите, вот он не доверяет Киеву, Львову. Человек, который живет в Киеве, он, когда слушает чей-то комментарий, он не будет думать, это интересный человек из Львова, может, он из Сумы, может, он из
Винницы. Я думаю, что нам нужно завоевывать их доверие. Они же очень люди, кстати, которые любят, знаете, вот сказал, сделал. Хорошая реклама только ускоряет провал плохого продукта. Мы должны давать хороший продукт, прежде всего. Да, я имею в виду вообще в целом киевская власть, наша центральная власть. Мы должны выполнять свои обещания и давать хороший продукт, хорошие услуги населению, защиту, сбор налогов адекватный и все остальное.
А насколько, в принципе, вот люди, они переезжают же с оккупированных территорий на свободные, со свободных на оккупированные. Насколько они становятся носителями другого информационного я бы сказал, такого вот контента. Какой контент, скажем так, побеждает? Тот контент, который они приносят с собой российский, или наоборот тот контент, который они увозят с собой украинский?
Я думаю, что все-таки украинский, потому что, ну, опять-таки, смотря сколько ты потом пребываешь в другом информационном пространстве и насколько ты готов его осознавать. У меня есть знакомая, которая в 2014 году, она еще ездила то в Донецк, то в Киев, они там вывозили детей, у них была большая программа, она специалист, достаточно хороший специалист в информационной сфере. И она мне как-то сказала две вещи, которые меня так достаточно потрясли. Первое, она сказала, что, знаешь, какой Life News? Там в некоторых церквях Московского патриархата еще хуже, чем Life News. Это первое. Второе, что она сказала, это то, что ты знаешь, вообще ощущение, что ты попадаешь в какое-то очень тяжелое, сжатое, заезжая туда уже для нее, да, вот пожив в Киеве, потом она ездила туда, и, говорит, попадаешь в какое-то очень такое жесткое и тяжелое информационное пространство. Постоянная боязнь, ну, то есть такое ощущение боязни, ощущение страха, и давления. И как только ты выезжаешь сюда, такое ощущение, что попадаешь там, в свободную жизнь. При том, что она была такой донецкой-донецкой. Но вот это ощущение свободной жизни у нее было здесь.
Ну, это у многих россиян такое ощущение, между прочим, возникает, когда они там приезжают в Европу и так далее. Иногда свободная жизнь связана с тем, что ты можешь заходишь в сырную лавку и покупать то, что хочешь, а не то, что тебе разрешают. Да. Это тоже выбор.
Да, но, знаешь, мне кажется, даже сырная лавка – это такое второе. Первое все-таки – это вот то, что ты можешь говорить, у тебя нету, у них же там комендантский час, ты не можешь свободно говорить, ты не можешь поговорить там с соседями, у тебя по очереди кого-то арестовывают из знакомых, сидят журналисты в тюрьмах, да, что с ними там делают, непонятно, никакой защиты международной там нет.
Ну, это вот почему?
Ну,
почему
потому
международные
что
организации к этим не интересуются так
активно? Нет, почему? Они интересуются, и наш даже союз журналистов требует постоянно освободить там того Асеева, да, который сейчас сидит. Вопрос в том, что вот это все и создает вот это тяжелое пространство, пространство, в которое ты чувствуешь опасность постоянно.
Думаете, в Украине люди не чувствуют опасности? Ну, не от власти, но, может быть, просто от самой ситуации? Да,
ну, вот. От самой ситуации, может быть, но, мне кажется, все равно по сравнению с оккупированными территориями, это то, что мне говорят жители Донецка бывшие, что здесь мы чувствуем свободу, там мы чувствовали опасность еще даже в 2014 году.
Вот завершая наш разговор, если вы сейчас вернулись на государственную службу, что бы вы сделали первым делом?
Ох, я бы извинилась перед международными журналистами и убрала бы списки миротворца журналистов, именно международных журналистов. И, конечно, начала бы тренировать наших чиновников говорить более профессионально с прессой, а самое главное – правду.
А чиновники не говорят правду больше?
Не все, судя по всему. Судя по тому, что им не очень доверяют, не все.
А как можно тренировать чиновника, простите меня, говорить правду, когда он заточен на то, чтобы говорить неправду, если это такой политик?
Тогда нужно менять, наверное, чиновников.
Ну, вот может быть, как раз изменение правду. Образа страны зависит от изменения чиновников, как бы, чтобы больше было людей готовы говорить правду и своим гражданам, и внешнему миру.
В том числе, безусловно.
В принципе, вы вот оптимистично настроены с точки зрения того, как свобода слова в Украине будет сохраняться?
Ну, я думаю, что перед выборами будут разные попытки, где законопроекты постоянно возникают. Но что меня радует, комитет по свободе слова, они никогда не проходят. Уже начали депутаты хитрить, они только как только пытаются ввести какую-то цензурную идею, они начинают заводить их через какие-то другие комитеты. Комитет по свободе слова держит оборону. Пока что еще ни один цензурный законопроект не прошел.
То есть есть четкое понимание, что это не будет воспринято обществом и своим журналистским сообществом, на комитете по свободе слова ведь журналист.
Я просто уверена, что они и зал никогда не пройдут. Они просто даже пока комитетов не проходят. Но если даже вдруг какой-то комитет, это по какой-то причине, там, в каком-то политическом розыгрыше, да, проведет, то я думаю, что зал это просто не пройдет. Я надеюсь.
Поблагодарю нашу гостью. Напомню, что в сегодняшнем эфире участвовала бывший заместитель министра информационной политики Украины, эксперт организации «Информбезпека» Татьяна Попова. Спасибо, что были с нами. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго и до новых встреч.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.